Меня зовут Юрий Пронько. Здравствуйте. По цинизму и жестокости теракт в Крокусе превосходит все, что, с чем сталкивалась современная Россия. Никто не брал заложников. Никто не выдвигал политических требований. По некоторым данным, всего пострадали 152 человека. Погибли 137. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Из заключения о смерти следует, что террористы стреляли в упор и в спину посетителям зрительного зала. Огонь велся хаотично. Вспомним, что пережила Россия за минувшие 3 дня. Все эти дни Царьград работал в прямом эфире. Это были, пожалуй, самые тяжелые программы нашего телеканала. Прямо сейчас ко мне присоединяется учредитель Царьграда Константин Малафеев. Константин Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Когда смотришь вот эти кадры, с чего мы начали программу, ты не веришь своим глазам. Вы когда первый раз увидели и узнали, что испытали?
Тревогу. Я знаю этот зал, я знаю директора этого зала Романа Грачева, он наш православный брат. Мы там проводили не раз различные мероприятия, например, замечательную рождественскую сказку, или там собирались все общественники Московской области, медицинской общественности. Мы обсуждали профилактику абортов, зал предоставлялся для этого бесплатно. Поэтому у меня есть воспоминания, связанные с этим залом. Не единожды мы там собирались. Рождественские чтения. И поэтому я сразу, когда услышал, вот, начал звонить ему, он был недоступен. Потом, разумеется, казалось, что он там распоряжался и занимался тем, чтобы спастись, тем, чтобы помочь. А когда вот это первое личное прошло, конечно, наступило ощущение того, что в войне нет понятия партии мира и партии войны. Партия мира во время войны — это предатели и компрадоры. Это те люди, которые хотят, чтобы твоя родина проиграла. Вот сейчас все должны понимать, что если мы хотим, чтобы такого больше не повторилось, война должна закончиться как можно быстрее. И закончить ее можно, только победив. А победить возможно только в том случае, если мы увеличим мощь нашего наступления на Украине. И мощь заключается не в количестве снарядов на фронте, не в количестве пуль и не в количестве бойцов в штурмовых отрядах, а мощь в силе того оружия, которое мы применяем. У нас есть оружие тотального разрушения. Но до тактического ядерного вооружения у нас есть и другое. Например, бомбы ФАБ-1500 и ФАБ-3000, о которых нам недавно рассказали. Ракеты. Но мы по сю пору наносим удары только по критической инфраструктуре, которая никого не пугает на Украине. Они участвуют, продолжают участвовать в различных терактах на территории страны. Мы сейчас поговорим наверняка позже о том, какой это был ИГИЛ. Но понятно, что ехали-то они в сторону границы с Украиной, а не в Таджикистан и не в Ирак. Значит, там находились их заказчики, которые их ждали. Поэтому как они конкретно выглядели, эти четыре, значит, вот плохо говорящих по-русски чурбана, это не имеет значения. Имеет значение, кто их нанял и зачем. Кто организовал все это с плохо говорящими наркоманами на русском языке? Кто установил мины до этого на крыше? Это же были организаторы, которые, конечно, не один из этих четырех. И эти организаторы абсолютно точно находятся на Украине. Говорят они, скорее всего, по-английски. А подпевалы их говорят на русском со вставками украинских слов. Это СБУ, ЦРУ, МИ-6. Это западные спецслужбы с их клевретами на Украине. И они не боятся нашего ответа. Они продолжают играть в компьютерные игры, шутинги и разные другие с нами. Почему? Потому что нет ответа. Потому что ответом является то, что погас свет. Или тем, что, соответственно, мы уничтожили где-то казарму. Мы должны ответить тотально. Мы должны ответить так, чтобы было страшно с нами воевать. А для этого нужны другие военные ответы, абсолютная смена нашего сейчас подхода, связанного с тем, что пусть у нас убьют 150 человек, а это не конечная цифра, я уверен, а мы за это не убьем ни одного, тогда у нас убьют всех. Если мы не будем им отвечать, у нас убьют всех, а мы останемся молодцами, которые в ответ никого не стали убивать. Мы обесточили. Мы бьем по железной дороге, мы бьем по трансформаторам, по энергоподстанциям. Вот какие мы молодцы. Нет, хватит. Нам уже нужно заканчивать эту войну. Партия мира хочет слива, а партия войны хочет победы. Мы хотим победы, и только с победы придет настоящий мир. Мы перестанем бояться только когда закончим войну. Когда мы перестали бояться ваххабитских боевиков, ичкерийских, чеченских, 20 лет назад? Когда? Когда победили их там. Правда? И тогда прекратились теракты в Москве. Нет такого пути, чтобы, не победив, прекратить теракты. Поэтому, если мы хотим, чтобы это не повторялось, мы должны победить там, на Украине. Победить. Не сделать вид, что победили, а победить так, чтобы они боялись продолжения войны, чтобы они умоляли об ее окончании. Вот что пришло мне в голову сразу, когда я начал думать о том, как это предотвратить.
Ну вот, собственно, о версиях. В эти дни выступил и господин президент. Он обозначил свою позицию, я бы сказал так, жестко, аккуратно. Сказал про окно. Но если почитать иностранную прессу, послушать больших политиков за бугром, вот такой симфонии я давно не наблюдал, а они все утверждают, что это нападение ИГ, вот это запрещенное исламского государства. Буквально вот сегодня господин Макрон заявил о том, что это было бы большой ошибкой России, если бы она настаивала на украинском тезисе. Я близко тексту цитирую главу 5-й Французской Республики. И при этом вот впервые, наверное, за последние дни, недели Эммануэль Макрон заявил о том, что он готов сотрудничать с Россией, значит, ну, по крайней мере, в теме антитеррора. Накануне Басманный суд Москвы принимал решение по мере пресечения для подозреваемых в теракте в Крокусе.
Как он с ним познакомился?
Телеграм.
Он говорит, телеграмме.
В телеграмме познакомился?
Да, телеграмщина лошадей.
А по какому это телефону?
А телефон их ки и телеграм, так и галзаби. Телефон их ки, да, телеграм руай, как бы.
Да, он человек и галзаби.
Вы когда с Москвы уезжали, убегали, у вас оружие было. Вы где его сбросили? Тут или там?
Где-то на дорогу.
Смотри, вот в этих окрестностях вы кинули или там под Москвой вы его кинули?
Мои друзья выкинули, их спроси.
Не, когда они выкидывали, ты же видел, как они выкидывают?
Да, да.
Где они выкинули?
Я это карта.
Далеко отсюда? И либо они здесь? Знают.
Здесь.
Зона работы конвоя не нарушаем. Вопросы не задаем. По первой команде покидаем зал судебного заседания.
В аэропорту ему дали.
В аэропорту дали?
Да.
А на сколько дали времени? Как он оформился? Как трудовое или как туристическое?
Ну, я тысяча амбулетчика.
Ten срок содержания его под стражей на 1 месяц, 28 суток до 20.
За сколько денег?
Где-то полмиллиона.
Полмиллиона чего?
Полмиллиона рублей.
От кого получал?
Еще не получал, половину получал.
Где получал?
По карту.
На карту переводил?
Да.
Где карта?
Карту бросали за все одежды, не успели
влезть,
да.
Где оружие брали?
Оружие они сам доставили.
Ребят, ну вы так и не открывайте.
Ну, если вы сейчас откроете любую западную газету, если вы послушаете западных политиков, Константин Ильич, там впервые мнения не расходятся. Они идентичны, это исламское государство. И его последователи совершили теракт здесь, в Крокус-Сити-Холле.
Ну, для этого они и наняли таджиков, для того, чтобы отвести подозрения от настоящих организаторов. Но, в общем, у Запада это перед нами, перед русскими людьми, которых они сейчас хладнокровно заказали. Да, они сами не стреляли, но они заказали убийство, массовую бойню русских заказали на Западе. Я хочу еще раз это повторить, чтобы не было никаких сомнений, что есть какие-то там, значит, центры террористического планирования в каком-то ИГИЛе, где-то на севере Ирака, где уже давно там качается нефть мирной жизни, или на западе Сирии, где американские базы стоят. Вот. Но нет никакого ИГИЛа, запрещенного в России. Это абсолютно ЦРУшная постановка. Если бы мы в Сирию не выдвинулись, то США бы с этим ИГИЛом еще 50 лет воевало для того, чтобы военные бюджеты оправдывать. Это постановочная история. И если они хотят сказать, что это ИГИЛ, ну, значит, это прямо они. Ну, то есть тогда это прямо ЦРУ прислало к нам ИГИЛ. Ну, нет никаких других вариантов. Мы много об этом писали, говорили на нашем канале, потому что если бы ИГИЛ был действительно теми фанатиками, как они их изображают, то почему они ни разу на Израиль не напали для начала? Ну, например, вот сейчас там бойня идет. А что-то мы не видели ИГИЛ, участвующего в этой бойне. А если это не ИГИЛ, а они пытаются маскировать, соответственно, своих, уж не знаю, вышедших из-под контроля или в согласии с ними устраивших этот теракт.
То есть, если продолжая
логическую украинских, цепочку. Будем так называть, коллег из СБУ или из ГУРа, вот, то, опять же, все равно они виноваты. Потому что без них все равно бы ничего не было, потому что этих игиловцев через этот вилайет Хорасана не смогли бы СБУшники найти. Поэтому они по-любому здесь есть. То ли с прокладкой с хохлами, то ли без них. Но поскольку бежали они на Украину, то, соответственно, скорее всего, с прокладкой, ну, процентов на 99 так оно и есть. Поэтому то, что они рассказывают нам про ИГИЛ, нам все равно.
Они настаивают на этом?
Да, пожалуйста. Это все равно они. И мы это точно знаем. Мы знаем, что это они. Это они нас здесь сейчас уничтожают. Поэтому у нас с ними уже сейчас война. Пока со спецслужбами, а не с армиями. Если бойцовый петушок Макрон там не прислал к нам своих военных в Одессу, а вместо этого у нас люди совершенно молчащие и на камеру ничего не рассказывающие из Вашингтона или Лондона устроили вот такое, вот, то это ничего не меняет. Это все равно означает наше прямое сейчас столкновение с НАТО. Если будет доказано их участие, это значит, западные спецслужбы в России участвовали в массовом теракте.
Слова Макрона. Это попытка, это такая фигура речи?
Да ему просто надо уйти из своего... Он себя загнал, он же такой политик смешной, значит, эмоциональный, нетрадиционной сексуальной ориентации, и поэтому его штормит. Мы же помним, что до того, когда содомия была признана нормой на Западе, она была психической болезнью. Вот он в этом своем нарциссизме решил себя покорчить Наполеона. Дошел до того, что его даже уже собственные его эти подельники стали как-то тормозить, типа министра иностранных дел, и как-то комментировать, что он не совсем то имел в виду. И в конце концов...
Было дело, да.
Было дело, да. И вот теперь у него есть шанс выскочить из этого тупика, куда он себя загнал, со словами, ну, я бы ему показал, но поскольку тут ИГИЛ, я так и быть... значит, теперь готов помогать народу России. Поэтому Макрон здесь, на мой взгляд, просто нашел за что прицепиться для того, чтобы выйти из ловушки, куда он сам себя загнал. Воевать он не собирается, а военной риторики было много, поэтому надо было как бы объяснить, почему вдруг он перестал изображать из себя Наполеона.
Эта трагедия вскрыла проблему, о которой здесь, вот в этой студии, говорится ежедневно. Я имею в виду миграционную политику. Плохо говорящие по-русски, а некоторые даже только с переводчиком понимающие. Ну, не знаю, игра это или не игра, факт стоит фактом. Да? Эта речь с участием переводчика зафиксирована, что человеку нужна помощь языковая. При этом мы же здесь всегда откровенно говорим. Я же вижу, что силы лоббистские весьма серьезные. Они уже оттаскивают эту тематику, они пытаются ее тащить. Федеральные каналы, которые, простите меня, я не могу об этом не сказать, просто в пятницу плясали и танцевали, когда людей убивали. И это моральное просто, моральное падение этого телевидения. Но и они уже сейчас вот оттаскивают тему миграционной политики. Они говорят, не-не-не-не-не-не. Это не имеет национальности, это не имеет никакой религиозной принадлежности, это вообще ничего не имеет, это преступники. И можно было бы согласиться, но тогда в одних ситуациях нам говорят про национальности, а в других нам, ситуациях нам не говорят про национальности. В-третьих, ну с миграционной же политикой что-то надо делать. Но народ-то воет уже в реальности.
Ну давайте себя не обманывать, национальность у людей есть. Как бы не хотели значит, либерально мыслящие... ответственные за миграционную политику в нашей стране, объявить нам, что нет у людей национальности, так и до пола недалеко. Ну, например, когда поймали в Брянске террористов, нам же сказали, что в этом участвовало чеченское подразделение «Ахмат», которые огромные молодцы. Но получилось, что у правоохранителей есть национальность.
Да, и Джамбулат Умаров подтвердил это да. В нашем эфире.
А у террористов нет. Ну, как бы, поэтому мы, безусловно, понимаем, что национальность у них есть. Надо просто сделать, проводить разницу между национальностью этих террористов и миграционной проблемой массовой, серьезной, государственного масштаба. Эти конкретные наркоманы,
конечно, не говорят нам о том, что таджики все склонны к убийству. Это безусловный бред. Можно найти 4 русских маньяков или наркоманов. Это вполне по силам. Но сначала нам показали 2 паспорта. Это ходило по сети, что 2 из них граждане России. Причем это подтверждалось разными окологосударственными СМИ. Потом было заявлено МВД официально, что никто из них не гражданин России. Потом у нас возникает вопрос, а ВНЖ или РВП, разрешение на временное пребывание-то у них было? Вот кто-то там в хосписе где-то жил, в хостеле каком-то на Дмитровке, кто-то еще где-то проживал. Годами здесь существовали, кого-то хотели депортировать, он сбежал. Но эти-то вопросы все равно остаются. Эти люди без знания, без знания русского языка, со знанием таджикского, пребывали у нас на территории. Где были миграционные власти, которые, соответственно, должны их ловить и обеспечивать контроль за пребыванием нелегальных мигрантов? Как бы то ни было, вопрос о нелегальной миграции эти конкретные убийцы поставили ребром. Эти люди, для которых пострелять, как в стадо баранов, в людей чуждой им культуры, с которыми они на одном языке с трудом разговаривают, проблем не составило, эти люди нелегально, или пусть нам кто-то объяснит, почему легально, мы тоже хотели бы разобраться и увидеть этого ответственного на скамье подсудимых, нелегально пребывали на территории России. Кто за это ответственен? Почему их не поймали раньше? Почему они здесь месяцами? Кто-то годами? Сейчас мы еще новую информацию узнаем. Вот этот вопрос уже государственного масштаба. Этот вопрос не конкретно об этих 4 людях. Эти 4 человека — это нарыв, который вскрыл огромную, зияющую, гнойную яму размером с вулкан. И мы видим огромное количество этих людей. И, кстати, почему Таджикистан? У нас до 26 года действует соглашение о двойном гражданстве, разрешенное с Таджикистаном. Поэтому они так бодро получают, соответственно, наше гражданство очень быстро, безвизовый режим. И я надеюсь, кому-то не придет в голову через 1,5 года его продлить. Я очень на это надеюсь. Потому что за это высказываются массово. Высказываются и, соответственно, депутаты Государственной Думы, и общественность, и правоохранители. Так вот, у нас больше всего на территории именно таджиков. Это не те замечательные советские таджики, о которых мы сентиментально думаем, вспоминая мы с вами 50-летние из нашего детства. Это 30-летние ребята, которые выросли после того, когда в Таджикистане русские стали забывать, и русские массово от резни сбежали, бросая свои квартиры. Сейчас в Таджикистане нет русских школ. Мы их уговариваем строить русские школы, а должно быть наоборот. Если мы хотим, чтобы к нам приезжали квалифицированные иностранные специалисты, а не вот это быдло, мы должны изменить в корне, ужесточить наше миграционное законодательство. Цифровой контроль, во-первых, сколько о нем говорили, где он есть, почему за собственными гражданами цифровой контроль возможен, а за мигрантами, которых не 150 миллионов, а 10 миллионов, или хорошо, 15 в худшем случае, за ними нет. Так сложно, они все переходят границу. Где у них с пальчики, с цифровой, соответственно, след за ними, цифровая подпись. Где это все? Это по силам сделать. Это раз. 2. Сколько раз мы говорили об ответственности работодателей? Приехали, приезжайте под ответственность работодателя, если они на стройку приехали. А если они не на стройку приехали, и не в ЖКХ какой-то приехали, и не на рынок работать, то тогда, соответственно, зачем они вообще нужны? Для того, чтобы потом в крокусе стрелять? Это 2. 3. Экзамен по русскому языку. Ну как эти люди, которые просят переводчика для того, чтобы пообщаться сейчас в камеру, и мы видим, что они не придуряются, как они вообще на территории России находятся? Почему экзамен по русскому языку у нас дискриминационный для наших граждан? Наш гражданин имеет право работать только после 9 класса, сдав базовый экзамен по русскому языку на 3. Угу. А, соответственно, таджик, к примеру, может пребывать на территории России, не зная русского языка вообще, и работать. Это что такое? Это дискриминация по отношению к собственным гражданам. Вот эти простые вопросы я только базовые озвучу. Визовый режим, русский язык, ответственность работодателя, цифровой контроль. Это все должно быть немедленно введено. Если мы не хотим наблюдать такие кадры с пугающей регулярностью. Потому что эти люди без культуры, без зарплаты, не понимающие, где они находятся, находящиеся в тисках криминальных диаспор, являются легкой питательной средой для вербовки иностранными спецслужбами для того, чтобы создать угрозу нашей национальной безопасности. Дело вне национальности. Дело в том, что любая национальность должна контролироваться иностранной на территории России. Вот это действительно вопрос. И этот вопрос встает ребром. Он должен быть решен. И это фронт, который у нас сейчас открыт в тылу, и мы должны им заниматься.
Не опасайтесь, что вас обвинят в ксенофобии, а в том, что вы ультраправый политик.
Я не считаю это обвинениями. И в отношении ксенофобии, если считать от греческого слова «ксенос», я к чужим отношусь положительно. У меня есть друзья и знакомые каждой национальности. Мы вот недавно форум многополярности проводили в России. Тут у нас было 380 человек из 130 стран мира. Вот. И разные там национальности были, какие хочешь. Я не против чужих. Я против чужих злых врагов. И вот для того, чтобы они такими не были, у тебя есть простые способы этого не допустить. Человек должен владеть русским языком, значит, он умеет Пушкина, читал когда-то в жизни, значит, он какую-то историю России проходил. Для него это не чуждая среда. И тогда неважно, какой национальности. Таджик, узбек он, прибалт. Он уже вот так не поступит. Он не будет стрелять в безоружную девочку, спуская туда весь, соответственно, рожок. Он так не поступит. Для этого человек должен... Маньяки, кстати, бывают только индивидуальные. Если мы возьмем скулшутинг, например, там он один ходит. Они не сговариваются вот так стайкой, не идут весело на задание. Это совсем другая история. Это не про психическое заболевание. Это про то, что мы для них чужие. А мы должны стать своими. Но не потому, что мы должны толерантно к ним относиться, а потому что они должны уважать, ценить и любить русскую культуру и русский народ. А если они не такие, то да, тогда мы ксенофобы. Мы вот таких их не принимаем.
Ну вот про форумы, большие мероприятия, международное участие. Вы сегодня написали, вот цитата, да, что теракт в Фрокусе обозначил, что фронт отныне может быть где угодно. Страшный теракт в Фрокусе должен навсегда отучить адептов азиатской миграции от использования экономических аргументов. Неконтролируемая миграция — это угроза государственной безопасности России. Это цитата. Далее еще одна цитата. От призывов в средствах массовой информации к искоренению коррупции в среде миграции и ужесточению законодательства до реальных изменений далеко. Поэтому мы приняли решение создать фонд «Царьград». Он объединит телеканал «Царьград» и иные наши медиавозможности, институт «Царьград» с нашими экспертами-патриотами и наши благотворительные проекты во главе с фондом святителя Василия Великого. Наши благотворительные организации оказали в 2023 году помощь более чем на 2 миллиарда рублей. Вся эта интеллектуальная мощь может и должна быть направлена на решение стратегических задач для России. Конец цитаты. Вот полностью публикацию вы найдете на нашем официальном сайте, в аккаунтах «Царьграда», в социальных сетях. Я хочу разобрать эту очень серьезную тему. Вы приняли решение создать фонд?
Мы с вами 10 лет их критикуем. И, конечно, мы не можем сказать, что не меняется ситуация. Ситуация меняется. Но слишком медленно. Есть ли у нас время? Если у нас время на раскачку, вот ждать, когда, соответственно, вот сейчас, после теракта в Крокусе, соберутся многочисленные согласительные комиссии, будут приняты те или иные, соответственно, промежуточные решения, созданы рабочие группы. Но времени нет совсем. Вот потому, как все это идет. И я посчитал, что мы должны все-таки активнее участвовать в текущем изменении ситуации в стране. И самое лучшее, что мы можем для этого сделать, это сами писать законопроекты и соответствующие аналитические статьи, исследования. Не для зрителей, для них мы тоже продолжим, но для чиновников. Это должен быть центр стратегических разработок. Этот центр мы практически создали на базе Института «Царьград», но в нем не хватало практики, перехода от теории к практике. Законодательной деятельности, аппаратной деятельности, согласительных комиссий на уровне министерств, в которых мы прямо бы участвовали, чтобы мы сами взяли законопроект и донесли его до принятия. Соответственно, используя все наши ресурсы, возможности наработки наших товарищей, партнеров, сторонников в органах власти. Прежде всего, конечно, речь идет о той самой миграции. Но мы всегда с вами говорим, что миграция лишь часть демографических проблем. Русский народ вымирает. У нас же миграция откуда появилась? Если бы у нас было по 7 детей в семье, не было бы здесь никого. ни одного мигранта ни с какой Средней Азии. У нас бы самих не хватало работ для этого количества рабочих рук. Поэтому для того, чтобы решить проблему на самом деле, мы должны также заниматься собственной рождаемостью, собственной демографией. Чем мы сейчас и занимаемся активно. Но я решил, что мы должны сосредоточиться на этой работе, потому что заниматься ей факультативно, заниматься ей таким образом, что мы лишь даем рекомендации некие теоретического характера, а дальше это попадает в чиновников. И я, кстати, не хочу здесь сказать, что чиновники не делают. Среди них есть прекрасные люди, которые думают так же, как мы, и хотят. Но тяжело в системе исправить систему. Находясь внутри системы, ты хочешь на совещание, у тебя есть иерархия, ты должен отписать вовремя какой-то документ. Менять систему можно только извне. Для этого существуют такие инструменты, как фонды. Ну, в Америке вообще все только в этом. Fund Heritage Foundation, Институт Катона. Там есть масса подобных мероприятий. Вот. Например, в странах, мы очень хорошо знаем Восточной Европы, печальную известность получил фонд Сороса. Открытое общество, которое у нас с 90-х годов Конституции писал странам Восточной Европы и менял их от советской действительности в пользу вот того либерального открытого Содома, в котором они живут сейчас. Этим занимался частный фонд. У него больше возможностей, он не находится внутри системы. Он способен брать экспертов и, соответственно, это экспертное мнение потом, соответственно, привносить в...
Экстраполировать, навязывать.
В государственную власть, где-то навязывать, где-то поддерживать своих сторонников, и он этим занимался активно. Ох, сколько он у нас этим занимался в 90-е годы. Сколько их купил, сколько их воспитал. Большинство из них, слава богу, сейчас уехало или не у власти, но кое-кто по-прежнему здесь. Мимикрировал. Так вот, мы будем таким антисоросом. Мы будем таким антиоткрытым обществом. Будем закрытым обществом, традиционным обществом. Для этого мы должны действовать таким же путем. Мы должны действовать таким образом, чтобы лучшие эксперты, которые сейчас с нами работают, чувствовали, что между их разработками, между их идеями о том, как обустроить Россию до реализации, проходят не годы, а месяца, как будто бы они работали бы в этом министерстве. У нас есть такие возможности, у нас есть такие связи. И мы решили сосредоточиться на этой работе для того, чтобы наше стенание о том, что доколе, как наверняка говорят наши зрители и читатели, они не оставались только у нас здесь на экране. Они должны быстрее доходить до власть придержащих, до тех, кто в состоянии действительно изменить что-либо.
То есть и вот для этого мы вообще подход к интеллекту. Вы его... не просто разрабатываете, вы его теперь решили внедрять.
Мы решили объединить ресурсы телеканала «Царьград», нашей благотворительности, а у нас худо-бедно в прошлом году все наши благотворительные организации оказали помощи больше, чем на 2 миллиарда рублей. Института «Царьград», где у нас действуют эксперты, которые сейчас составляют костяк во главе с Александром Гельевичем Дугиным высшей политической школы имени Ильина в Российском государственном гуманитарном университете. Соответственно, наши коллеги работают в президентской академии, в других вузах страны, МГИМО, МГУ. Есть наши сторонники. Вот они все те самые эксперты, которые и участвовали с нами, например, в написании еще 4 года назад «Россия-2050. Образ будущего», где были написаны все эти рецепты. Но они не внедряются. Они лежат, они нравятся власть придержащим, губернаторам. Многие губернаторы берут это за основу каких-то своих региональных программ. Но что они могут без изменений на федеральном уровне? Вот для этого мы решили, что те наработки, которые у нас уже были, мы объединим. Назовем все это фондом «Царьград». И этот фонд «Царьград», соответственно, будет проходить путь от идеи до ее воплощения. И мы будем неуклонно и постоянно заниматься этим до тех пор, пока мы не увидим изменения в состояние государства. То, что сказал наш верховный главнокомандующий, национальный лидер Владимир Владимирович Путин в своем федеральном послании, как некий задел на 6 лет, нас полностью устраивает. Но мы помним, что 6 лет подряд майские указы тоже содержали много чего хорошего. Например, семья из 3 детей. А рождаемость у нас 1,3. Где-то 1,4. Указы не будут выполнены. Потому что те люди, которые их выполняют, зачастую не способны, либо уже устали. Нам надо им помочь. А помочь мы можем каким путем? Вот этой свежей мыслью, свежей кровью тех людей, которые не работают непосредственно в государстве. Которым не нужно заниматься сейчас освоением бюджета, выполнением госзадания, отчетностью за выполнение этого госзадания, проведением совещаний. Во всем мире для этого придумана форма в виде этих фондов. Наш фонд будет таким уникальным в России, потому что либеральных таких НКО и фондов было полно за эти 30 лет, а патриотический — наш первый. Либералов нет, Поэтому я надеюсь, что работать нам будет легче, чем бы, например, мы сделали это 5 лет назад.
Это такой ярко выраженный антисорос. Вот, и вы даже не скрываете этого.
Нет.
То есть это ваша принципиальная позиция.
Но я надеюсь, что дедушка старый, скоро его не станет, и мы будем не антисоросом, а у нас будет свое имя. Но пока он еще жив, можно сказать, что мы антисорос.
Ну, меня не поймут, если не задам вопрос. А кто, собственно, это возглавит?
Я сам это и возглавлю.
То есть вы с вашей занятостью. Вы в прошлом году сколько? 40 регионов или 50 посетили?
Ну, 40.
40, да? Я просто помню, что даже переговорить было некогда. Вы куда-то дальше, дальше, дальше форумы. Вы вспомнили международный форум русофилов и так далее, и так далее. У вас там только по линии, по-моему, Всемирного русского народного собора. Тьма тьмущая была мероприятие.
В прошлом году мы открывали отделение Всемирного русского народного собора. На это ушло много времени, конечно. Да, нам нужно было покрыть всю страну, а открыть 89 отделений. Сейчас эта работа закончена. А отделение открыто, форумы вышли на стабильное состояние, они проходят в больших городах. Мы договорились практически, что все форумы, идеологические, образовательные, экономические, русский мир, семейный, социальный, будут проходить ежегодно в тех городах, в которых проходили. В городах созданы советы по соблюдению указа 809 о сохранении традиционных ценностей. С ним сотрудничают администраторы губернаторов, общественные палаты. Поэтому работа вышла на плато, она стала стабильной. И я в этой связи посчитал, что я, в общем, свое дело сделал. Я попросил Святейшего Патриарха меня отпустить, поскольку для меня все-таки это общественная нагрузка. Я зарплату за это не получаю, а времени я трачу как достаточно. И посчитал, что все-таки я могу сосредоточиться на работе вот в таком Царьграде. Потому что пришло время возглавить собственный Царьград. Вы сами знаете, что я никогда его не возглавлял. Я был акционером, учредителем, но никогда не был на исполнительной роли. Я считаю, что та задача, которая сейчас стоит, интеллектуальная, перед тем, чтобы создать будущее страны, образ будущего, она настолько серьезная, что я должен все-таки посвятить свою энергию и силы именно этому. У нас хватает прекрасных губернаторов, думающих чиновников. У нас большой потенциал и действительно очень много молодых чиновников возрастом 30-40 лет, которые на самом деле хотят эту великую Россию, но образа нет. Потому что у нас образ будущего последние 30 лет только либералы создавали. Трижды. И трижды он не состоялся, слава богу. Мы не стали колониальным придатком глобального Запада. А сейчас его нет. Его нужно описать и воплотить. Я думаю, вот с помощью этих вот людей, которые сейчас пришли во власть, нам будет сделать это легко, а мы должны выступить таким интеллектуальным, стратегическим центром. И я думаю, что сосредоточен на этой работе.
То есть это такой выбор, да, из всего вектора, который вы занимались, который вы курировали, который на своей хребтине вели, вы сосредоточиваетесь на одном направлении, конкретно фонд «Царьград».
Но это...
И он начинает готовить вот эту интеллектуальную базу великой будущей России.
Это серьезная работа. Она требует полной самоотдачи.
Меня сейчас осенила мысль. Ведь противоположная сторона пытается внедрить проект «Прекрасная Россия». Я сейчас вот вспомнил, что действительно, это же вот оно, собственно, противостояние. Такое очень серьезное. Там говорят, нет, надо вот туда, туда. Там все лучше. Гендеры... И все остальное, да? А вы настаиваете, нет, семья, русскость, традиция, язык, так?
Будущее.
То есть это вот разлом же.
Будущее принадлежит нам. А время показывает, что мы правы, а наши противники нет. Россия год за годом обретает себя, встает с колен. В России все больше русских, вспомните, мы начинали телеканал «Царьград», слово «русских» нельзя было говорить, надо было российских, россиян. Мы сейчас ведем войну за русский мир. Мы употребляем смело наших святых полководцев в качестве символа и
ориентиров
для не просто подрастающего, а для существующего, воюющего поколения. Мы все больше и больше становимся той Россией, которую мы хотели бы видеть, хотели бы гордиться. Время работает на нас. Поэтому будущее, безусловно, принадлежит нам, патриотам, и мы хотим, чтобы это будущее воплощалось как можно быстрее. Но для того, чтобы прийти к этому прекрасному будущему, мы должны сейчас, в этом настоящем, не допустить, чтобы второй фронт, который вот сейчас в Крокусе возник, чтобы этот второй фронт помешал нам победить в войне. И не допустить то, что планируют западные спецслужбы, например, устроить волнение по национальному признаку, рассорив нас здесь внутри друг с другом. Мы на это не поведемся. Мы прекрасно понимаем разницу между системным подходом к ограничению нелегальной миграции, контролем за ней, и между тем, чтобы распространять ненависть всех ко всем, как они бы хотели. И чем занимается ЦИПСО, засылая разные телеграм-каналы, окрашенные типа в русские националистические цвета. Настоящие русские патриоты не такие. Мы понимаем, что решать проблему нужно системно.
Ну, они карты уже рисуют, где нас ставили там уже 40 или 50 государств на территории России.
Безусловно. Это все связано
фантазия будет.
Это связано с тем, что они хотят нашу многонациональность использовать против нас. Но мы имперский народ, государство образующее. У нас колоссальный опыт. 500 лет со времен Ивана Грозного мы живем в поликонфессиональной и многонациональной стране. Мы умеем в ней жить. Мы знаем, как отделять зерна от плевел. Но также мы должны помнить, что федерация — это слабая империя. И чем быстрее мы станем сильной федерацией, чем быстрее мы станем империей не на словах, а на деле, чем быстрее Россия поймет, что она сильное государство, которое не должно оглядываться на Запад, как те оценят те или иные у нас здесь процедуры, или насколько мы либеральны и демократичны, тем будет нам проще. Тем скорее мы одержим победу в войне, наведем у себя порядок и построим то прекрасное будущее, о котором мы часто говорим. С домами, многодетными семьями, на своей земле, собственной культурой, где мы воспитываем детей в той же русскости, в которой мы выросли сами и которую мы не хотим потерять у своих внуков.
А в 91-м мы уже один раз теряли. На наших глазах это все произошло.
А мы больше не хотим.
И это было страшно. Не с самого начала осознали. Но последствия были в том числе то, что произошло и в Крокусе. Есть вот приоритет, с которого вы считаете принципиально надо начинать. Это миграционное, это демография. Это я не знаю, вот что?
Да,
вот для себя.
Вы назвали, конечно. Это миграция и демография. Но и то, и другое одновременно. И контроль за незаконной миграцией, и решение наших собственных демографических проблем у коренных жителей России. Потому что они не решаются...
Одно не исключает другого.
Они по отдельности не могут быть решены. Потому что дело не в том, что нам рассказывает экономический блок правительства, или девелоперы, или там коммунальщики о том, что у них не хватает рабочих рук.
Всех, да.
Их реально не хватает. И поэтому для того, чтобы это решить...
Меняйте структуру экономики.
У нас есть некоторые решения, которые позволят нам уменьшить миграционный приток. Например, эмансипация детей с 16 лет, а не с 18. Два градировщика по 15 лет выводили сейчас в Крокусе людей, правда? По 15 лет. Все, кстати, старшие братья в многодетных семьях. На секундочку, превысшие к ответственности в своих семьях. Они же мы работали как-то, правда? Почему до 18 лет, если ты возьмешь кого-то на работу, к работодателю приходит куча проверок? Ну, возьмите, эмансипируйте 16 лет. Мы получим несколько миллионов русских граждан, способных быть курьерами вместо гастарбайтеров, способных быть официантами вместо гастарбайтеров.
Гардеробщиками,
как показала практика, 15-летние. У нас есть вот этот ресурс, вот этот подростковый ресурс. С этого надо начинать. В отношении миграции нужно немедленно наводить порядок. Немедленно. Миграционный кодекс застопорился, миграционное законодательство, изменения в летом этого года на период президентских выборов. Все, президентские выборы прошли, давайте приступим к изменению миграционного законодательства. В отношении демографии объявленный год семьи президентом должен привести нас, безусловно, к перелому, чтобы наш суммарный коэффициент рождаемости не падал. В этих целях мы совместно с 8 губернаторами, администрацией президента, демографами, учеными, врачами, медиками, специалистами, мы сделали группу, которая занимается вручную изучением лучших практик. Пособие на третьего ребенка, списание ипотеки приводит или не приводит. Например, у нас есть сахалинская практика. Няни в соседних подъездах, как было, например, во Франции в свое время в 90-е годы, вот, приводит или не приводит. Конечно, эффект мы не увидим через месяц, мы увидим через год-два. Но прямая работа с регионами – это то, на чем мы можем сосредоточиться для того, чтобы эта практика была доказанной. И опять же, делать это частным, быстрым, эффективным институтом проще, чем делать это большой неповоротливой государственной машиной. Государственная машина должна уже получить инструкцию о том, как ей действовать. Эту инструкцию ей должны принести эксперты. Вот мы и есть такие эксперты. Но если в отношении миграции все более-менее понятно, потому что есть опыт, например, стран Персидского залива, которые спокойно справляются, а у них В Эмиратах 90% мигрантов. 90, а не как у нас 10.
Иммигранты-то довольны жизнью.
И они как-то справляются, да? И ничего у них-то подобного не происходит. Поэтому нам есть где брать примеры, что делать с миграцией. То с демографией сложнее, потому что в современной истории только религиозный Израиль, который психология осажденной крепости, может нам продемонстрировать суммарный коэффициент рождаемости выше воспроизводства. У остальных тоже плохо, как и у нас. Поэтому это действительный вызов. Это вызов для нашего поколения, чтобы русских в следующем поколении было никак не меньше, а больше. Поэтому миграция и демография — это безусловный приоритет, на которых надо сосредоточиться. Все остальное — пространственное развитие, ипотека, ИЖС, индивидуальные дома, списание социальных налогов на работающих многодетных отцов — это все последствия того, о чем мы сказали в начале — миграция и демография. На этом нужно сосредоточиться, на этом будет сосредоточена работа фонда «Царьград».
Константин Малафеев и его сегодняшнее заявление о принципиальной фактически смене жизненной парадигмы. То есть он продолжает идти в том направлении, о котором мы неоднократно говорили, но теперь сосредоточившись на работе фонда «Царьград». Так хочется сказать удачи, но на самом деле-то вместе же будем все делать. И конечно, пахать будем вместе. И вам докладывать о том, что происходит. Константин Иванович, спасибо большое. Вечная память погибшим в результате терактов в Крокус-Сити-Холле. Скорейшего выздоровления раненым. Царьград продолжает следить за развитием ситуации. Подробности в наших эфирах и на официальном сайте. Меня зовут Юрий Пронько. До завтра.
Как можно отнять жизнь? Можно выключить свет.
Как можно отнять мать у ребенка, которому 5 лет? Нет, нет, нет.
На Купянском направлении подразделениями российской группировки войск отражена атака штурмовой группы мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области. Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих и до 3 единиц бронетехники. На Донецком направлении подразделения российских войск продолжают действия по взламыванию обороны противника в направлении населенного пункта Часов-Яр. Российские бойцы выбили противника со стратегически важной возвышенности между населенными пунктами Богдановка и Ивановская, результатом чего стало взятие населенного пункта Ивановская и большей части населенного пункта Богдановка. Также российские бойцы вышли к окраинам самого Часова Яра. Противник отступил в жилую застройку. Также в районе населенного пункта Красногоровка российские штурмовики возобновили огневое давление на противника. Бои идут на окраинах самого населенного пункта. Фиксируется возобновление боевых действий западнее населенного пункта Клещеевка, главного укрепрайона противника. Фиксируется возобновление успешных наступательных действий российских войск в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселая и Выемки. Также армейская авиация и артиллерия вооруженных сил Российской Федерации нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Клещеевка и Андреевка Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 175 военнослужащих и до 11 единиц бронетехники. На Авдеевском направлении после взятия населенных пунктов Орловка и Тоненька российские подразделения глубоко вклинились в оборону противника между населенными пунктами Тоненькая и Бердычи. Идет бой за овладение данным населенным пунктом. Также в районе населенного пункта Семеновка российские подразделения форсируют реку Дурная и ведут боевые действия в районе данного населенного пункта. Также российские бойцы отразили 10 контратак штурмовых групп механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Тоненькая, Семеновка, Первомайская и Бердычи Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 120 военнослужащих и до 14 единиц техники различной модификации. На южно-донецком направлении фиксируется продвижение группировки войск Российской Федерации в районе населенных пунктов Георгиевка и Победа. Также сообщается о взятии большей части населенного пункта Новомихайловка. Российские подразделения ведут активные боевые действия в районе населенного пункта Великие Новоселки и населенного пункта Старомайорская. Также армейской авиацией и артиллерией было нанесено огневое поражение формированием ВСУ в районе населенного пункта Старомайорская Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 110 военнослужащих и 3 единицы бронетехники. На запорожском направлении в районе населенных пунктов Работино и Вербовое российские войска продолжают давление на оборону противника. Также нанесено огневое поражение скоплением живой силы и техники механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Нестрянка Запорожской области. ВСУ потеряли до 40 военнослужащих и 9 единиц техники различной модификации.